Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Привітанне, гэта канал «Свобода прэміум», з вами прадзе Дмітрий Гурневіч, а сёння на сувязі са мною беларус Сергей Савелю, дзякуючы якому свет даведаўся праўду пра катаванні ў расійскіх калоніях. Сёння мы з Сергеем пагаворым пра гэта, пра то, як сталася, што ён здолеў, скажам, перадаць свету, перадаць найперш у Францыю гэту інфармацыю, і яна пазней была апублікавана і пабачыла свет. Сергей, добры дзень.
Здравствуйте.
Вы ўжо, як я разумею, некалькі тыдняў, ці прынамсі некалькі дзён у бяспецы ў Францыі, так?
Да, так і ёсць.
Як ўвогуле атрымалася выехаць, ну, я так разумею, з Расіі ці з Беларусі, колькі ўсё працягваўся працэс, колькі дзён?
Ну, сам путь у меня занял порядка 3 недель. Да, это было непросто, на самом деле. Сначала покинуть территорию Российской Федерации путями, которые не отслеживаются. То есть, естественно, там мне не подходило ни авиа, ни железнодорожное сообщение. Я прекрасно понимал, что спецслужбы наблюдают за мной и попытаются пресечь вот это пересечение границы, но мне удалось это сделать. Я добрался до Беларуси буквально за день, собрал вещи и вылетел из страны. И уже вот этот путь именно до Франции проходил через несколько стран. Но в итоге все сложилось благополучно. Я добрался, процедура идет, это не очень быстрый процесс, но все идет своим чередом, и сейчас все в порядке.
Мы еще вернемся до видео, которое вы передали, подробно поговорим про это, но я хотел бы дознаться, насколько я ведаю из ваших предыдущих интервью, после того, как вы вышли из российской тюрьмы, вы некоторый час находились в Беларуси. Так это был один день, вы кажете, или это был некий больше протяглый час?
Это было около полугода.
Угу. Это было в этом году, все так?
Да, это было вот с февраля по конец сентября.
Угу. И там вы не отшивали, скажем, на себе цікавности сбоку, скажем, правоохранных органов, там, не знаю, русские просили белорусов проверить вас, там, участковые какие-нибудь?
Нет, таких явных, конечно, следов не было. Но вот это, естественно, с учетом того, что я, чем я занимался, я ведь начал сотрудничать с правозащитным проектом «ГУЛАГу нет» практически сразу после освобождения. То есть я освободился 2 февраля, и если не изменяет память, уже 8 февраля я написал ему первое письмо на e-mail. И уже начиная с марта месяца на канале «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин начал публиковать первые материалы, основанные на видеозаписях и доказательствах, которые я им отправлял. То есть сомнений у меня не было в том, что я хочу сделать. И поэтому я начал заниматься этим, ну, буквально сразу.
Угу. А вы это робили уже в Беларуси, или еще в России, когда находились?
В Беларуси, конечно, в Беларуси. Я чувствовал себя в относительной безопасности, уехав из России, ну, хотя бы в Беларусь уже на тот момент. Естественно, я предпринимал меры предосторожности, я не афишировал ни свою личность, я выступал под псевдонимами, старался использовать безопасные соединения. То есть, там, скажем, выходил в интернет не из дома, а там, откуда-нибудь из кафе, каких-то других общественных мест, менял адреса и так далее. Но вот чувство вот этой тревоги, естественно, не оставляло. Потому что я прекрасно понимал, что это они так не оставят, они будут копать, и рано или поздно они докопаются и до меня, что, собственно, в конце концов и получилось.
Вот менавіта, коли вы отчули, что, ну, скажем так, за вами сочится, або что есть некий хвост, и что вам что-то погрожает?
Ну, последние 2 месяца... Я не знаю, это была уже, может быть, какая-то паранойя на фоне вот этого постоянного стресса, а может быть, действительно за мной уже велась слежка. Хотя, как я потом уже узнал, она действительно велась. То есть, есть такая поговорка, если у вас мания преследования, это еще не значит, что за вами не следят. Вот. И действительно, когда у меня была вот эта знаковая встреча с российскими спецслужбами в аэропорту Пулково 24 сентября этого года, когда они мне уже все рассказали, поставили меня перед фактами, что и твои мессенджеры мы читали, и с какой почты ты там все отправлял, мы знаем, и телефон, похоже, мой прослушивался. То есть я, естественно, я догадывался, ну, то есть я понимал, что и российские, и белорусские спецслужбы – это, в общем-то, одна и та же спецслужба. Практически нет никакого разделения. Ну, просто поймите, я находился в Беларуси, естественно, это белорусские IP-адреса, белорусский номер телефона. А следили за мной и вели меня российские спецслужбы.
Ну, коли вены ведали ваш номер телефона, могли прослуховывать.
Да, читать мои мессенджеры,
Вы, знаете, говорили в интервью «Медузе», здається, вы казали про то, что коли вы были в аэропорте в России, в Москве, так, то вам сказали, что белорусы им допомагали, так, российским спецслужбам. Все это я что-то себе помылил.
Белорусские спецслужбы, очевидно, помогали.
Их это и не признали, так?
К счастью или к несчастью, мне с ними пообщаться не удалось.
Я имею на увазі российские. Я не сказали вам про это.
Нет, они мне не сказали. Но с учетом того, что я, находясь в Беларуси, находился под плотным колпаком российских спецслужб, очевидно, что границ между нами для них не существует. А это делалось это уже при участии белорусских или минуя их. Тут, конечно...
А як вам удалося, перед історією яка, як вам удалося, скажімо, не то, що утечі, але позбігнути, наприклад, арешту у той самий день у Пулково, так? Вони ж могли вас просто затримати.
Так, да, могли. Но тут надо понимать, я не собирался на тот момент еще покидать Российскую Федерацию. То есть я летел к друзьям в Новосибирск. У меня была в Пулково просто пересадка. Моей следующей точкой должен был стать не Минск, а Новосибирск. То есть внутренний рейс по России я не собирался покидать территорию страны и пересекать границу. Возможно, именно это как-то добавил ему уверенности в том, что они не дадут мне пересечь границу, и когда все-таки у меня возникнет такая мысль сбежать назад в Беларусь или еще куда-либо, они смогут это пересечь и остановить. Опять же, мне удалось убедить их в полной готовности сотрудничать. Они там составили какой-то протокол, который дискредитировал меня, который дискредитировал Владимира Сечкина, дискредитировал проект «ГУЛАГу нет», что-то про какие-то там, я не знаю, смехотворные суммы денег, про то, что это были какие-то заказные сливы, про, ну, то есть глупости, просто какие-то глупости, хотя их сейчас активно тиражируют многие СМИ, то есть, я так понимаю, ФСБ с удовольствием поделилась этими данными вот этого протокола с журналистами, якобы либеральными. И сейчас это активно тиражируется, но в то же время прекрасно понимаем, что откуда растут ноги и под каким давлением, собственно, возникают вот такие протоколы. Да, но мне пришлось, естественно, все это подписать, мне пришлось, я должен был убедить в том, что я готов идти на сотрудничество. Мне нужно было, чтобы они меня отпустили. И они меня отпустили в Новосибирск, опять-таки повторюсь. А уже из Новосибирска в Беларусь, да, мне пришлось добираться средствами передвижения, которые не отслеживаются, то есть это были обычные маршрутки, попутки и так далее.
И уже с Беларуси вы эвакуировались, как бы уже за межу не в России.
Да, 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 да. И уже из Беларуси, буквально, я же говорю, за день я собрал вещи и улетел.
А вас, вот скажите, вы ж ведаете, что отбывается в Беларуси, хоть и вышли у лютым апошний год. Вас не хвалявало то, что вы можете быть, ну, вельми просто из добычи, скажем, для спецслужбы, для милиции, там, что теперь зайти в любую квартиру можно за 5 секунд, зарабить там верхол, перекрутить всю хату?
Ну, собственно, поэтому у меня не было времени на раздумья. Я понимал, что у меня нет времени на раздумья, что один звонок, и ко мне приедут. А будет это ФСБ или КГБ, по сути, никакой разницы нет. Поэтому я в максимально короткие сроки я собрал вещи, уехал в аэропорт, билет я покупал уже в аэропорту, чтобы не дать им вот этой форы, то есть, что я куплю билет заранее, и то есть практически последний момент, когда уже начиналась регистрация на рейс, и да, удалось улететь, и все закончилось хорошо.
Вот, бачите, ми почали розмову якби з кінця. Давайте вернемося тепер на початок. Ви були осуджені там, здається, більше, ніж на 10 років, так, за буцім би перевозку наркотиків. Самі висвіжаєте, що це був фіктивний процес. І ось ми відомо, що ви почали працювати, так, у колонії при відеоапаратури, як чоловік, який розбирається, скажімо, у комп'ютерах. І коли ви упершиню ось побачили те страшне, що пізніше побачив фактично весь світ, коли ви самі побачили, як з людьми там до їх відносяться, що відбувається?
Было где-то, наверное, в 2018 году. Ну, точную дату, конечно, я не назову. Это было в Саратове.
І от скажіть, ви що ви в той момент подумали, відчули, коли ви побачили таке?
Сразу у меня не было такой мысли, что это нужно как-то. То есть тех мыслей, которые пришли уже позже, что я должен буду это показать, рассказать об этом. Сначала их не было. Это, чтобы вы понимали, ну, конечно, это был шок. То есть ведь ни для кого не секрет, на самом деле. То есть все об этом знают, об этом говорят, очень много пишут, очень много обсуждают, да, в тюрьмах пытают, избивают, унижают, насилуют, убивают. Но именно без какой-то материальной основы, без доказательной базы, без таких весомых аргументов, эти все дела никогда никуда не приводили.
Ну, ви там працювали, а вам, наприклад, самі супрацовники тюрми могли сказати, от ти от бачиш, там відбувається страшно, але там нікому ні слова, або там тільки спробує так от винести. Чи це була норма просто для їх?
Ну, это был один из рабочих процессов. То есть, и это один из тех процессов, о которых, в общем-то, не говорят, их не обсуждают между собой. То есть, кто как к этому относится, вслух, по крайней мере, не высказывает, как правило.
А коли ви почали, скажімо, коли у вас з'явилася змінена задума уже, все гэта не ведаю, архівізаваць, з мэтою винести пазней?
Ну, вот это, наверное, где-то последние 2 года, 19-20. Ну, может быть, чуть больше. Сначала я просто.
Як это магчыма у турме все это не ведаю, архівізаваць, каб вас не, скажем так, не рассакрэцілі, не забралі это, еще не покарали пазней?
Да, это был большой риск. Это было непросто и решиться на это, и сделать, и делать на протяжении такого долгого времени, но если все время бояться, со временем к страху привыкаешь, ну и устаешь от него. Поэтому вот эта решимость, в общем-то, ну, я не знаю, возникла сама собой.
Як это технічно, чисто скажіть, магчыма, ну, там, здається, 2 терабайта, так, ви вынесли. Это ж треба где-то было заховывать, вам хтось мусив допомагати, як, ці ви самі все это зробили?
Нет. Тюрьма такое место, там можно что-то сохранить в секрете, если никому об этом не рассказывают. Поэтому до последнего, естественно, никто не знал ни о моих планах, ни об этих задумках, ни о моих приготовлениях. Абсолютно никто.
Скажите, а я
Но
сам
в технической части, конечно, в технической части это было непросто. Но со временем, опять-таки, то есть у меня было время и более-менее разобраться и в программном обеспечении, как это работает, как это устроено, как это лучше делать. Со временем я нашел способы, ну, по крайней мере, относительно безопасные для меня. То есть более-менее я был подготовлен, был, в общем-то, уверен в том, что у меня все получится, уверен в своих силах. И просто у меня был план, и я ему следовал.
Звичайно, ось коли відбуваються такі подобні речі, скажімо, коли силовики б'ють людей, там, вони стараються, щоб не було ніяких відеодоказів. От ми ведемо по Білорусі, навіть там кіберпартизани займаються там якимись сливами таких розмов, і вельми бояться силовики білоруські, коли вони будуть фігурувати где-нибудь в таких ситуаціях. А як ви потлумачите, навошто було записувати такі речі внутрі, якби турми заховуватися то там? Бо як ви самі сказали, коли ведає більше, ніж один чоловік, про це ведають інші.
Ну, здесь зачем нужно было это записывать? Мог быть ряд причин. Ведь это не делается просто так. Это всегда делается по команде. И, как правило, по команде от более высоких руководителей. И зачастую им нужны были подтверждения. Подтверждения именно того, что вот эти спецмероприятия проведены, что, в общем-то, приказ исполнен. Также это могло делаться с целью оказания давления на пострадавшего. То есть либо ты будешь сотрудничать, либо ты сейчас переезжаешь в касту униженных и обиженных. У нас есть на тебя все. Поэтому ты вот показания подписывай или дай показания вот против этого человека. Или там самое банальное – это вымогательство там. Отжать бизнес, квартиру, что угодно. Такой долгосрочный шантаж.
Угу. А вы...
Ну и, конечно, не стоит забывать о... Это ведь и инструмент вербовки также является. Таким образом, спецслужбы, как и УСБФСИН, и ФСБ формируют так называемую свою агентурную сеть. И человек после таких пыток и мероприятий, как правило, уже согласен на все, он согласен на них работать, и номинально он остается собой, он выглядит как уже человек, только работает уже совсем других людей и представляет интересы совсем других людей.
Чекайте секундочку, у нас что-то у вас с интернетом проблема, наверное. Секунду. Скажите, Сергей, а вы сами бачили этих людей, скажем, живую, которые были ахвярами вот этих деяний супрацовников там, турмы? Вы с ними размовляли? Як яны вот после этого переносили это все? Что они говорили про это все?
Как я уже говорил, это не обсуждается. Естественно, многих из них я знал лично. Это не такое большое учреждение. Да, многих я знал. Но это не обсуждалось. Мы об этом не говорили.
А сами
то есть, и многие... И они, естественно, знали. Они ведь знали, где я работаю, чем я занимаюсь, что я, скорее всего, все это видел. Но именно обсуждать это нет.
А сами вы были, скажем, ну, ахвярой вот таких вот деяний? Вы рассказывали так само интервью, что вас так само сбивали, коли примали, скажем так, об этом после затримания одразу.
Да.
И все ж таки в связи с этой працей до вас было иное ставление?
Именно вот, находясь уже в Саратовской области, в ОТБ конкретно, там никаких насильственных действий именно в отношении меня не было. Я сталкивался с насилием, я сталкивался с этими пытками в период следствия, в период моего задержания, то есть в самом начале. Потом было несколько тоже точечных моментов, но уже последние 5 лет Такого не было со мной.
Скажите, пожалуйста, а вот эти люди, которые, ну, это, разумеется, працовники тюрьмы, так, которые сбивали людей, издевались над ними, вот, какие они, вы их ведали, бачили в иншей ситуации? Это нормальные люди, или все-таки они выглядят, скажем так, ну, как живелы, або некие садисты? Потому что то, что мы бачили, ну, это кадры просто, как с неких фильмов таких, которые сняты в Голливуде.
Да, тем не менее, Голливуду до этого далеко. Да, я, естественно, я их знал. Это самые разные люди. Сказать, что они там все поголовно садисты, извращенцы и прочее и подобное. Ну, так я, наверное, не скажу. Нет.
Тогда вот, как вы сами могли бы потолмачить, может, мы выдумали, это такое фактично философско-антропологичное питание, вот что с человеком треба зробить, чтобы он себе так поводил? Вот их мотивует грошима, течим. Как такое в угле по-человечески чисто?
Для каждого найдется свой рычаг давления. И это люди, которые не сразу с первого дня приехали, ему предложили, давай ты будешь питать людей, а мы тебя будем хорошо кормить и красиво одевать. Нет, это все формируется очень постепенно. И все приходит к тому, что человек уже в конечном счете, он выполнил одно небольшое задание, затем еще какое-то, потом снова. И он уже обязан с ними продолжать работать, с оперативниками, с ФСБ и так далее. Он уже не может отказаться. То есть он вошел в этот круг вначале, где-то по незнанию, где-то из-за жадности или глупости. А выйти из него уже нельзя. То есть каждый, кто занимался этим, он прекрасно понимал, как только он откажется выполнять этот приказ, это указание сверху, с ним поступят точно так же. Те же люди, с которыми он еще вчера там сидел за одним столом, скажем, пил чай, придут за ним и потащат его в пыточную. Только потому, что он отказался пытать кого-то другого. Это так работает.
У лютым вы вышли с российской тюрьмы, сами сказали, что поехали в Беларусь, и чему у вас возникла такая думка передать это все правооборонную организацию ГУЛАГу нет, когда вы, в принципе, цудовно разумели, что, ну, знайти вас могут и вельми худко, потому что и КДБ, и ФСБ – это фактично, ну, такие близнецы, але все, тем не меньше, вы пошли на такое.
Ну, мысль эта, она сформировалась не сразу, но уже довольно давно, то есть, как я уже говорил, после того, как я освободился, я не сомневался, стоит это делать или не стоит. Хотя сейчас я понимаю, что мне нужно было некоторое время, конечно, больше разобраться в ситуации. Возможно, я бы смог как-то лучше информационно себя обезопасить, как-то подойти к этому более подготовлен. То есть, ну, надо понимать, я больше 7 лет провел в местах заключения, я толком не разбирался ни в информационных технологиях, ни в современном, в общем-то, техническом развитии, хотя уже очень многие ресурсы, скажем, позволяют оставаться незамеченным. Но я об этом ничего не знал практически, и почему именно ГУЛАГу нет? Ну, я слышал о них многое. То есть, проведя очень много, ну, как много лет в местах лишения свободы, я прекрасно понимал, что из себя представляют российские правозащитные организации, Следственный комитет, прокуратура по надзору, общественные наблюдательные комиссии. Что они все друг с другом связаны и покрывают друг друга. И, то есть, если, как одна очень интересная правозащитница вчера высказывалась на этот счет, что очень многие в России недовольны моими действиями не потому, что я открыл это всему миру, а потому что я в первую очередь не пришел, опять-таки, к российским правозащитникам, в Следственный комитет, в прокуратуру по надзору, что вот если бы мне уже там отказали, я был бы вот тогда в своем моральном праве обнародовать эти сведения через те организации, которые посчитаю нужным, в том числе европейские и так далее. Но, опять же, повторюсь, зная, как это работает, прекрасно осознавал, что мой поход в любую из этих организаций, скорее всего, закончится для меня именно в ФСБ, и это будет мой последний поход. Поэтому мыслей куда не было, так как ГУЛАГу нет, в общем-то, это единственная такая действующая на территории Российской Федерации правозащитная организация, которая от силовиков совершенно не зависит. Она на протяжении долгих лет рассказывает правду и о коррупции, и о пытках, и о вот всей этой структуре, которая построена силовиками. И при этом они говорят правду совершенно открыто и никого не боятся. Так что...
Вас заочно арештовали в России, так, и пропоновали,
да.
Потому что та самая особа говорила про то, что вы повинны быть, России дать показания некие по этой справе. Зрозуміло, что вы туда не поедете вживую, але вы можете зарабить это онлайн.
Дистанционно, да.
Взбираетесь пойти на...
Либо мы, в общем-то, мы обратились к ней так полуофициально через эфиры средств массовой информации, и с удовольствием, если у Татьяны найдется время и нужная виза, она могла бы прилететь и навестить нас во Францию. Я с удовольствием для полного всестороннего и объективного расследования готов дать все необходимые показания.
Сергей, я не могу не запытаться у вас еще вот про Беларусь, хоть вы 7 годов там не были до этого, а потом были пару месяцев. Это пытание совсем с иншей, скажем, темы. Как вот вы сами убачили, как изменилось Беларусь? Наверное, можно за год изменилось, но ли вы там не были 7, я так разумею, так? Максимум, на вот и больше. Что вот зараз вас уразило, коли вы были там от лютого?
Я не могу здесь как-то объективных суждений выдвигать. Все-таки вы правильно заметили, что я очень долго отсутствовал и находился в местах, которые, мягко говоря, санаторием не назовешь. Поэтому, когда я оказался на свободе, я был просто рад находиться на свободе. Политическая ситуация, все вот эти процессы, которые происходили, они как бы прошли мимо меня. То есть на тот момент, как вы сами знаете, уже в феврале, да и летом никаких ни протестов, ни митингов, ничего не было. Все оно как-то спало, естественно, все это было задушено. Но... Я ведь общался с людьми, со своими старыми знакомыми, поэтому я наслышан о том, что происходило, и это действительно были страшные вещи. Очень многие знакомые у меня пострадали на этих, при этих событиях. Да. Но в то же время, будучи человеком очень далеким от, в общем-то, политической ситуации, каких-то действительно конкретных и объективных суждений я не могу выдвинуть.
Как вы думаете, эти могут быть подобные виды, например, где-нибудь в Беларуси за прошлый год, скажем, таких подеть? Вот это нормальная практика в тюрьмах, в следующих изоляторах, або там в больницах таких при тюрьмах записывать такие речи, тут Россия некое выключение?
Я не думаю, что это какое-то исключение. Вся эта система исправительная, якобы исправительная, что в России, что в Беларуси формировалась, в общем-то, в одно и то же время. Поэтому я легко провести параллель и Ну, понять, что если все это до сих пор работает и в России, ну, с большой долей вероятности можно утверждать, что все то же самое происходит и в Беларуси.
Сергей, апошнее питання. Скажите, пожалуйста, як на вашу думку, вот, який інструмент, які дії, що може змінити ту ситуацію, щоб такого не було в тюрмі? Зрозуміло, що тюрма – це, як ви самі сказали, не курорт, люди там повинні, скажімо так, подумати про свої там поводзіни, про те, що вони зробили іншим, ну, але тим не менше, катаванні, забойства або там насилля таке, ну, необґрунтоване і супрацьзаконне, а що повинно відбутися, щоб люди, супрацьовники тюрми, себе так не поводзили? Это повинна быть некая реформа, некие звольнения, я не ведаю. Но что-то вот вам приходит в голову, вы умели сейчас подумать про это за 7 годов?
Как минимум, естественно, это нужна полноценная, очень глубокая реформа всей системы. Должно быть четкое разделение именно исправительной системы, системы исполнения наказаний от силовиков, от следственных органов. Это должны быть... институты, не связанные друг с другом. В то время как в России сейчас это переплетено настолько сильно, что грань практически стерта. Увольнение, да, реформы, да, общественный контроль обязательно. Ведь сейчас пришли к тому, что, как я уже говорил, и общественные наблюдательные комиссии, возможно, среди них и есть люди, которые с удовольствием позанимались правозащитой и действительно помогали бы людям. Но система построена таким образом, что им просто этого не дают сделать.
Дякую, великий Сергей. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был Сергей Савельев, белорус, дякуючи якому я догадываюсь про катавание у российских турмах. Ён перадаў гэтыя тэрабайты інфармацыі, відэаматэрыялу пра абарончую арганізацыю ГУЛАГу НЕТ. Сёння ён быў нашым госцем, а ў празе для вас працаваў Дмітрый Гурневіч. Вы глядзелі канал «Свабода прэміум». Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.